Глава третья. Через две недели после ранения, когда Сенцов уже по два раза на дню гулял в госпитальном саду, пришло приказание эвакуировать госпиталь Дорогобуш. Среди раненых сразу же распространился слух, что немцы переправились через Днепр у Шклова и обходят Могилев с севера. Ранение, как выразился врач, оперировавший Сенцова, было удачным. Пуля скользнула по ребрам. Сенцов, чувствуя себя почти поправившимся, пошел к замполиту госпиталя просить о выписке. Перспектива эвакуации пугала его. Он не хотел потом еще раз искать свою редакцию. «Сдается мне, что они уже уехали», — усомнился замполит. Но Сенцов твердо сказал, что этого не может быть. Если б уехали, они забрали бы его с собой, так обещал ему редактор. По горло занятой эвакуацией раненых замполит не стал настаивать. В конце концов, раз хочет выписываться, пусть выписывается. К полудню, получив документы и обмундирование, Сенцов вышел из ворот госпиталя. В Могилеве было пустовато и тревожно. На улицах появились баррикады, заложенных мешками угловых окнах домов, стояли пулеметы. У здания Могилевской типографии, где Сенцов рассчитывал застать редакцию, стоял нерасположенный к разговорам часовой. И двери, и железные ворота во двор были наглухо заперты. Изнутри не доносилось не только шума машин, но вообще ни одного звука. Все как вымерло. Через час могилевский военный комендант, тот же самый майор, у которого Сенцов был две недели назад, только еще больше обалдевший от бессонницы, подтвердил, что редакция фронтовой газеты уехала два дня назад. «Даже известить не могли», — подумал расстроенный Сенцов. «А куда уехали?» Комендант пожал плечами и сказал, что маршруты ему не докладывали. Штаб фронта переместился в район Смоленска. Вслед за ним уехала и редакция. «Зря раньше времени выписались. Эвакуировались бы с госпиталя в Дорогобуш, а оттуда нормальным порядком искали бы то, что вам надо». Несладкое предчувствие новых скитаний охватило Сенцова. «Слушайте, а какие вообще части стоят в районе Могилева? А зачем вам?» Сенцов ответил, что хочет попасть в штаб ближайшей дивизии, побыть в ней и собрать материал для газеты, чтобы потом добираться до редакции, по крайней мере, не с пустыми руками. Комендант нехотя развернул карту и показал небольшой лесочек на той стороне Днепра, километрах в шести от Могилевского моста. Здесь, по его словам, стоял штаб 176-й дивизии. Уже перейдя мост через Днепр и сделав 3 километра по шоссе Могилев-Орша, Сенцов услышал позади, за Днепром, артиллерийскую стрельбу. Он несколько минут постоял на шоссе, прислушиваясь к тревожным гулам артиллерии, и снова зашагал, продолжая думать все о том же самом, о чем начал думать, выйдя из Могилевской комендатуры. Что же дальше? Был штаб фронта под Минском, потом под Могилевом, теперь переехал под Смоленск. Это значит, еще на 150 километров ближе к Москве. Как не заставляя себя думать об этом спокойно, сама география бьет молотком по голове. Две недели госпитали многому научили Сенцова. Какие только слухи не бросали его за эти дни с горячего в холодное и обратно. Если верить одному только плохому, давно можно было бы спятить с ума. А если собирать в памяти только хорошее, в конце концов пришлось бы ущипнуть себя за руку. Да полно, почему же я тогда в госпитале, почему в Могилеве, почему все так, а не иначе? Сначала Сенцову казалось, что правда о войне где-то посередине, но потом он понял, что и это неправда. И хорошее, и плохое рассказывали разные люди, но они заслуживали или не заслуживали доверия не потому, о чем они рассказывали, а потому, как рассказывали. Все, кто был в госпитале, так или иначе прикоснулись к войне, иначе они бы не попали сюда. Но среди них было много людей, которые знали пока только одно, что немец несет смерть, но не знали второго, что немец сам смертен. И наибольшего доверия среди всех остальных заслуживали те люди, которые знали и то, и другое, которые убедились на собственном опыте, что немец тоже смертен. Что бы они ни рассказывали, хорошее или дурное, за их словами всегда стояло это чувство. Это и была правда о войне. Капитан-танкист, от которого Сенцов получил урок в лесу под Бобруйском, был именно из таких людей. Дело было не в храбрости одного или трусости другого. Просто капитан в тот день глядел на войну другими глазами, чем Сенцов. Капитан твердо знал, что немцы смертны, и когда их убивают, они останавливаются. Думая так, он подчинял этому все свои действия, и, конечно, правда была на его стороне. Сенцов хотел увести от опасности бросившихся к нему за спасением людей. Капитан хотел спасти дело, бросив этих людей в бой. И, конечно, немцы не прорвались тогда к Могилеву именно потому, что и остатки бригады, в которой служил капитан, и все, кто с оружием в руках сбился в тот день вокруг бригады, знали, а кто не знал, узнали в бою, что немцы смертны. Убивая немцев и умирая сами, они выиграли сутки. К вечеру за их спиной развернулась свежая стрелковая дивизия. Об этом рассказал Сенцову редактор, приехавший на второй день навестить его. Редактор, узнавший о поездке к Бобруйску из уст шофера, хвалил Сенцова, тревожился за Люсина и ругал танкиста за самоуправство. У него даже проступили свекольные жилки на дрыгавшем от гнева добрых толстых щеках. Сенцов не разделял чувства редактора. Он знал, что сделал в тот день много глупого. Хорошо еще, что его поступки не были продиктованы трусостью. Вдобавок, как всякий, кто лежит в госпитале, часто думая о своем ранении, он не мог отмахнуться от горькой мысли, что летчик мог бы не застрелиться, если б не эти проклятые серые милицейские плащи, похожие на немецкую форму. Он не подумал об этом тогда, а на войне надо думать. И, очевидно, все время. Не мог он разделить гневных чувств редактора и в истории с Люсиным. Младший политрук Люсин поехал развозить газету, а попал в бой. Ну и что ж, этого могло и не быть, но вышло так. Сенцова тревожило только воспоминание о вдруг оскалившемся лице Люсина. Люсин не хотел оставаться, а танкист сказал: «Не подчинишься? Жизни лишу». Чем все это кончилось? Он попробовал высказать свои мысли редактору, но в ответ услышал: «Что ж, прикажете мне всех вас в части раздать? Сегодня Люсина, завтра вас, послезавтра еще кого-нибудь». Последнее было, в общем, верно. А в частности, когда Сенцов вспоминал тот лес, ту минуту и того капитана казалось, наоборот, совсем неверным. Он и редактор проговорили целый час, но, кажется, так и не поняли друг друга. А еще через несколько часов произошло событие, надолго вытеснившее все другие мысли и чувства. Сенцов услышал по радио речь Сталина. Громкоговоритель висел в коридоре рядом со столиком дежурной сестры. Его пустили на всю громкость, а в палатах настежь открыли двери. Сталин говорил глухо и медленно, с сильным грузинским акцентом. Один раз посредине речи было слышно, как он, звякнув стаканом, пьет воду. Голос у Сталина был низкий, негромкий и мог показаться совершенно спокойным, если б не тяжелое, усталое дыхание и не эта вода, которую он стал пить во время речи. Но хотя он волновался, интонации его речи оставались размеренными, глуховатый голос звучал без понижений, повышений и восклицательных знаков. И в несоответствии этого ровного голоса трагизму положения, о котором он говорил, была сила. Она не удивляла. От Сталина и ждали ее. Его любили по-разному, беззаветно и с оговорками, и любуясь, и побаиваясь. Иногда не любили. Но в его мужестве и железной воле не сомневался никто. А как раз эти два качества и казались сейчас необходимей всего в человеке, стоявшем во главе воевавшей страны. Сталин не называл положение трагическим. Само это слово было трудно представить себе в его устах, но то, о чем он говорил, ополчение, оккупированные территории, партизанская война, означало конец иллюзий. Мы отступили почти повсюду и отступили далеко. Правда была горькой, но она была, наконец, сказана, и с ней прочней стоялась на земле. А в том, что Сталин говорил о неудачном начале этой громадной и страшной войны, не особенно меняя привычный лексикон, как об очень больших трудностях, которые надо как можно скорее преодолеть, в этом тоже чувствовалась не слабость, а сила. Так, по крайней мере, думал Сенцов, лежа ночью на койке и под стоны умиравшего соседа, снова и снова вспоминая во всех подробностях речь Сталина и пронзившее душу обращение. «Друзья мои!» Которое потом целый день повторял весь госпиталь. Обычно такие вопросы задают себе в юности, но Сенцов впервые задал его себе в 30 лет, в эту ночь на госпитальной койке. «Как отдал бы я свою жизнь за Сталина, если б мне вот просто так пришли и сказали, умри, чтобы он жил? Да, отдал бы, и сегодня проще, чем когда-нибудь». «Друзья мои», — повторяя слова Сталина, прошептал Сенцов, и вдруг понял, что ему уже давно не хватало во всем том большом и даже громадном, что на его памяти делал Сталин, вот этих сказанных только сегодня слов. «Братья и сестры, друзья мои», а вернее чувства, стоявшего за этими словами. Неужели же только такая трагедия, как война, могла вызвать к жизни эти слова и это чувство? Обидная и горькая мысль. Сенцов сразу же испуганно отмахнулся от нее, как от мелкой и недостойной, хотя она и не была ни той, ни другой. Она просто была непривычной. Главным же, что осталось на душе после речи Сталина, было напряженное ожидание перемен к лучшему. И это ожидание как будто начало оправдываться даже скорее, чем думалось, в первую же неделю. В сводках каждый день стали повторяться все одни и те же направления, на которых шли ожесточенные бои. Это вызывало повышенное доверие, потому что среди других направлений фигурировало Бобруйское. А на нем немцы действительно уже несколько дней топтались на месте. Госпиталь имел об этом сведения из первых рук. Но потом в госпитальном воздухе потянуло тревогой. Сначала прошел слух, что немцы, не пробившись к Могилеву, повернули от Бобруйска на Рогачев и Жлобин и взяли их. Затем к Сенцову вдруг заехал на минуту редактор, спросил о здоровье, сказал, что если редакция будет переезжать, то его возьмут с собой, и уехал с поспешностью человека, не желающего отвечать на вопросы. Наконец, в день получения приказа об эвакуации госпиталь заговорил о том, что немцы перешли Днепр у Шклова. Сейчас Сенцов шагал по обочине шоссе, шедшего вдоль Днепра на север, к этому самому Шклову, и думал о правдивости утренних слухов. Если не к несчастью правдивы, то становился понятным отъезд редакции из оставшегося за Днепром Могилева. Непонятным было другое. Неужели у них при этом не нашлось 10 лишних минут, чтобы сдержать слово и забрать его Сенцова из госпиталя? Могилевье сейчас, через 2 дня после отъезда редакции, не производил впечатления города, который собираются сдавать. Почему же такая спешка? Обида только укрепляла Сенцова в решении не возвращаться в редакцию без хорошего боевого материала. Слабость после ранения уже давала себя знать, а на 7-м километре, там, где, по словам коменданта, должен был стоять штаб дивизии, в лесу виднелись только следы машин, ямы в глинистой земле и ветки наспех разбросанной маскировки. Если тут и стоял штаб, то, судя по этим вялым веткам, он уехал по крайней мере 2 сутки назад. Мимо вернувшегося на шоссе Сенцова проскочили 3 грузовика с прицепленными к ним противотанковыми пушками. Потом колонна с боеприпасами и еще один грузовик с пушкой. Сенцов нерешительно поднял руку, но ни одна машина не остановилась. Потом мимо пронеслась Эмочка. Сенцов уже подумал, что и она не остановится. Но она проехала 100 метров и стала. Сенцов, тяжело дыша, подбежал к ней. «Что вам, товарищ политрук?» — спросил его сидевший рядом с шофером маленький плотный батальонный комиссар, краснолицый, седобровый, в толстых двойных очках. Сенцов объяснил, что ищет штаб 176-й дивизии. Батальонный комиссар, прежде чем ответить, с малообнадеживающим видом попросил предъявить документы. «Не возьмет», — подумал Сенцов, но лицо батальонного комиссара, прочитавшего госпитальную справку, смягчилось. «176-й я тоже должен быть», — сказал он, возвращая справку. «Но завтра, а сейчас я еду в 301-ю, могу подвезти туда». Свинцова это устраивало. Он поблагодарил и влез в машину. Они проехали молча с километр, потом батальонный комиссар остановил машину и пересел на заднее сиденье. «Так веселее будет», — объяснил он, когда они снова поехали. «А то разговаривать все время головой вертеть, а не разговаривать я не умею». Мягко улыбнулся он и протянул Сенцову руку. «Шмаков». Шмаков и в самом деле оказался разговорчивым человеком. Задавая свои быстрые вопросы, он забавно по птичьи клал свою белую голову на левое плечо и через очки с внимательным доброжелательством посматривал на Сенцова, как бы приговаривая: «Ну-ка, ну-ка, что вы мне такого интересного скажете?» А когда говорил сам, все время снимал очки, протирал их, прежде чем надеть, внимательно смотрел на свет, найдя пылинку, снова протирал и снова смотрел на свет. Глаза его без толстых очков были совсем больные, красные, с припухшими веками. Сенцов отвечал на вопросы неохотно, не вдаваясь в особые подробности. Что на войне 6-го дня, что был в разных местах, а ранен под Бобруйском при случайных обстоятельствах. Кажется, Шмаков быстро понял, что у его собеседника смутно на душе. Он перестал расспрашивать Сенцова и заговорил о себе, что призван в армию всего неделю, приехал на фронт вчера как лектор по РККА, и это его первая поездка в части. «И какие же вы лекции будете читать здесь, на фронте?» — спросил Сенцов, подумав про себя, что лично ему уже поздно слушать теперь лекции. «Вообще-то я по специальности экономист». Шмаков не заметил или не пожелал заметить иронии, прозвучавшей в вопросе Сенцова. «А темы разные. Война и международная обстановка, военно-экономический потенциал Германии, ну и, конечно, более общие темы». «А военное образование у вас есть?» — спросил Сенцов. «Как вам ответить?» Шмаков снова протер очки и внимательно посмотрел их на свет, словно заглядывая куда-то далеко, в прошлое. «Как многие коммунисты моего возраста, был когда-то в гражданскую войну политработником, а, впрочем, строго говоря, это скорее опыт, чем образование». «Да, опыт», — горько подумал Сенцов, — «что-то пока не видно, чтобы нам помогал этот опыт. Немцы не белые, а Гитлер не Деникин». И с яростью вспомнил прочитанный 2 года назад роман о будущей войне, в котором от первого же удара наших самолетов сразу разлеталась в пух и прах вся фашистская Германия. Этого бы автора 2 недели назад на Бобруйское шоссе. Все эти мысли разом принеслись у него в голове, но он ничего не сказал вслух, а только вздохнул. «Тяжело вам пришлось?» — услышав этот вздох, чутко спросил Шмаков. «Мне-то что?» — искренне ответил Сенцов. «А вообще-то до того иногда тяжело». И, почувствовав доверие к сидевшему рядом с ним маленькому седому человеку, горестно махнул рукой. «Ничего», — сказал Шмаков и даже чуть притронулся к рукаву Сенцова, словно успокаивая его. «Понемногу сдерживаем, потом остановим, создадим перелом. Бывало и хуже. Юденич под Петроградом, Деникин орел взял, на Москву шел. Ничего, в конце концов переломили. У Деникина авиации и танков не было, вырвалось у Сенцова. Верно, или точнее, почти верно, согласился Шмаков, снова не заметив или сделав вид, что не замечает его настроения. Но и у нас многого не было из того, что есть сейчас. Пятилеток не было, 4 миллионов коммунистов не было. Чего он меня агитирует, подумал Сенцов с раздражением. Его душа искала успокоения, но противилась соблазну слишком легко принимать на веру то, что могло ее успокоить.